Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России назвал геноцидом действия Грузии в Южной Осетии. Грузия подвергла Южную Осетию очень жесткой, циничной агрессии. Погибли люди, наши граждане и миротворцы. Те формы, в которых проходили действия грузинской страны, иначе как геноцидом назвать нельзя, подчеркнул президент России. Тем временем президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что ситуация в Грузии создалась крайне тяжелой, так как Россия всеми ресурсами пытается оккупировать страну. Сегодня враги смогли выйти на центральную трассу и разделить восточную и западную Грузию. Мы имеем дело с попыткой оккупации всей Грузии, подчеркивая не Абхазии и Южной Осетии, а всей Грузии, заявил Саакашвили. О том, чьи доводы выглядят убедительней в развернувшейся информационной войне между Россией и Грузией, говорим с военным корреспондентом Старого НТВ Еленой Масюк. Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Лена.
Да, здравствуйте.
Насколько профессионально выглядят, по-вашему, репортажи с обеих сторон, которые вы видели в телевизионном эфире?
Ну, к сожалению, я должна сказать, все, что идет по нашим центральным каналам, на мой взгляд, абсолютно односторонний, пропагандистский и не дает исчерпывающей информации. Я бы сказала, единственное исключение – это русская версия Евроньюз. По крайней мере, там конфликт показывается хотя бы более или менее объективно с обеих сторон. Что же касается Первого канала, в особенности, что касается канала «Россия» и канала «Вести-24», то это, конечно, пропаганда, и то, что идет на канале «Вести-24», с уже сделанными роликовыми отбивочными материалами, смонтированными. Это просто такое давление на такое зомбирование населения, и одна и та же информация сообщается в течение там всего дня, она очень мало обновляется, крайне плохая картинка, по крайней мере, сегодня еще более или менее то, что я видела, можно назвать профессиональной телевизионной картинкой. Все, что было в субботу и воскресенье, это похоже было на хоум-видео, и, конечно, я должна, в общем, с грустью констатировать о том, что уровень тележурналистики вообще в стране резко упал в последнее время, и, конечно, особо это проявилось вот в эти дни, когда корреспонденты федеральных каналов освещают этот конфликт на территории Южной Осетии, потому что чаще всего это или сообщения просто военных, которые транслируют журналисты, совершенно не адаптируя это под восприятие обычного неподготовленного телезрителя, или это показ себя любимых, как они убегают от обстрелов, как они скрываются под фундаментами домов, как они в стендапах надевают на себя каски, словно дамские шляпки. В общем, это все, конечно, непрофессионально. Собственно говоря, журналисты должны ехать на войну не для того, чтобы показывать, как им там страшно, какие они герои, а для того, чтобы передавать оттуда информацию. Это прежде всего.
Константин Ремчуков, владелец и главный редактор «Независимой газеты», отделяет целевые аудитории. Чуть послушаем Константина Ремчукова. У нас на прямой телефонной связи Елена Масюк. Как, по-вашему, отличаются условия работы, в которых вы работали на Северном Кавказе в горячих точках, и от нынешних условий? Имеется ли доступ иностранным журналистам в аккредитации при федеральных войсках? Слово Елене Масюк.
Ну, я думаю, что аккредитация всегда была проблемой. В Чечне это было, и все, собственно говоря, почти что все корреспонденты НТВ с этим сталкивались, и я не думаю, что это основное препятствие для журналистов. Будет аккредитация при продвижении наших войск или не будет, собственно говоря, ведь не для этого едут гражданские корреспонденты. Есть и военные корреспонденты, есть и военные ТВ или что-то еще подобное, скажем, есть хороший очень корреспондент телевизионный Александр Сладков, который именно военный корреспондент и, собственно говоря, мне кажется, что вот они должны показывать точку зрения военных. Что же касается вообще тех журналистов, репортеров, которые туда должны ехать, мне кажется, что там не должно быть никакой аккредитации. Если, как и было, собственно говоря, в Чечне, были проблемы с аккредитацией корреспондентов НТВ, но мы ехали там с другой стороны, мы ехали какими-то обходными путями, мы добывали информацию. Я считаю, что это уровень профессионализма и желание получить эту информацию. Но еще, конечно, очень важный момент, ситуация, которая была со свободой слова в 90-е годы, та ситуация, которую мы имеем сейчас, она диаметрально противоположная, и поэтому даже если, может быть, и журналисты бы добыли какую-то информацию, которая была бы действительно информацией, но не соответствовала бы выбранной политике партии и правительства в нашей стране, то эта информация журналистов могла и не выйти в эфир.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что о том, чьи доводы выглядят убедительней в информационной войне между Россией и Грузией, говорим с военным корреспондентом Старого НТВ Еленой Масюк. Она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая. Сейчас восстановим связь. Елена, а как вы считаете, вот сейчас же начались подготовительные действия и в Абхазии, где вы бывали неоднократно. Будет ли доступ туда российским и иностранным журналистам?
Вы знаете, мне очень сложно об этом говорить. Ну, мне кажется, что любая горячая точка похожа на другую горячую точку. Есть какие-то нюансы, но если журналист нормальный репортер, и он работал в горячих точках, то я думаю, что при желании, опять-таки, я подчеркну, это самое главное, у журналистов не будет проблем с добычей информации, с передачей ее в свои телекомпании, в свои агентства. Скажем, сейчас делает замечательные совершенно материалы Руслан Гусаров на НТВ, собственно говоря, старая школа НТВ. Сегодня я видела репортаж Сергея Гапонова на Первом канале. В материалах этих корреспондентов там прежде всего информация. В отличие от многих-многих других журналистов, которые сейчас работают в зоне конфликта.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи военный корреспондент Старого НТВ Елена Масюк. О том, чьи доводы выглядят убедительнее в информационной войне между Россией и Грузией, говорим с ней в связи с событиями в Южной Осетии. В иностранной прессе наблюдаются изменения тональности и содержания освещения событий в Южной Осетии, подчеркнул сегодня заместитель официального представителя МИД России Борис Малахов. По его словам, сначала было огульное неприятие того, что Россия предприняла эту акцию в ответ на агрессию в отношении российских граждан. В Осетии около 70% россиян, напомнил он. Сейчас появляются статьи иностранной прессы, заголовки которых говорят о том, что Михаил Саакашвили агрессор. Как вы считаете, повлияли ли доводы российских пропагандистов на зарубежную прессу, слово Елене Масюк?
Я не думаю, что наша пропаганда могла повлиять, потому что очень уж кондово сделана наша пропаганда, и люди здравомыслящие, я думаю, что могут отличить информацию от пропаганды. Возможно, есть те данные, которые действительно заставили Запад думать по-другому. Не могу сказать, если была бы там сейчас, то, наверное, обладала бы больше информацией и могла бы более конкретно ответить на ваш вопрос.
Вот то, что еще сказал сегодня представитель МИД России Борис Малахов. В ряде газет Великобритании, Японии многие статьи написаны даже лучше, чем нашими российскими политологами и журналистами по глубине понимания проблемы, отметил Малахов. Иногда и формулировки лучше, чем наши, считает представитель российского МИДа. Как вы считаете, наблюдается ли вот пропагандистский накат, что опять на экранах появились то, что мы называли раньше с вами ястребы? Вчера вот была в «Вестях недели», я видел, Наталья Нарочницкая сидела прямо в студии. Как вы считаете, идет ли идеологическая обработка российской аудитории?
Да, безусловно. Безусловно, и, конечно, канал «Вести», и вот то, что я видела в субботу, Константин Семин, восходящая звезда пропагандистского российского канала, где все переворачивается с ног на голову, и Но я считаю, что это большая ошибка, потому что все-таки я всегда говорила, что нужно рассчитывать на умного зрителя. Конечно, наш зритель уже давно как бы одурманен развлекательным телевидением и пропагандой, которая идет в течение уже многих лет с экранов телевизора, но все-таки есть та часть аудитории, которая по-прежнему думающая аудитория, которая есть доступ к интернету, и самое главное, это аудитория, которая готова и может анализировать, а не просто тупо доверять тому, что говорится с экранов. Ну, сегодня хотя бы вдруг докладывает руководитель ФСБ о том, что пойманные и дают уже признательные показания грузинские шпионы. Ну, как бы смешно просто это слышать, конечно.
Напомню, что о том, чьи доводы выглядят убедительнее в информационной войне между Россией и Грузией, говорим с военным корреспондентом Старого НТВ Еленой Масюк, она у нас на прямой телефонной связи. Константин Ремчуков, владелец и главный редактор независимой газеты, отделяет целевые аудитории.
Для россиян более убедительно выглядят доводы нашей стороны. Для западного общественного мнения, я так понимаю, более выглядят доводы грузинской стороны, но при этом совершенно очевидно, поскольку все каналы телевидения западные выведены на наши тарелки, то мы видим, что там вообще не используется огромное количество информации, касающейся вот как началась эта массированная атака, которая сорвала, в общем-то, такое вяло текущее противостояние между Осетией и Грузией, кто был инициатором этого. С моей точки зрения, мы проигрываем в глазах Запада, но не случайно, а потому что это была очень хорошо подготовленная акция с предупреждением, заготовленными месседжами, потому что целью ее, скорее всего, являлось втянуть Россию в конфликт, как сторону конфликта. Если до этого Россия была над конфликтом между Грузией и Южной Осетией, то с момента начала этих действий Россия больше не является над, она является стороной конфликта, и над будут, скорее всего, западные посредники, по крайней мере, так выглядит ситуация сейчас, когда мы видим представителей Европейского Союза и ОБСЕ вот в Грузии, сейчас они направляются в Москву.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи корреспондент военной Старого НТВ Елена Масюк. Говорим о том, чьи доводы выглядят убедительными в информационной войне между Россией и Грузией. Вот сегодня агентство РИА Новости передало, что международные журналистские организации не уделяют должного внимания происходящему в Южной Осетии и ситуации, в которой приходится работать журналистам. Сравните, пожалуйста, как вот в ваше время вас экипировали, и кто помогал вам работать в горячих точках, и как это происходит сейчас?
Ну, я должна сказать, Первая Чеченская война, собственно говоря, была первой телевизионной войной, и ни у кого не было какого-то большого опыта работы в горячих точках, за исключением, может быть, Володи Лусканова и еще некоторых корреспондентов. И, собственно говоря, мы всему учились, собственно говоря, в тех уже командировках, в которые мы ездили. Что касается экипировки, я должна сказать, что НТВ сильно не заботилась о том, чтобы у нас там были бронежилеты, чтобы там у нас была еда и так далее. Это потом уже пришло. Конечно, если сравнивать, как ехали в Чечню западные корреспонденты, то это небо и земля по сравнению с тем, как мы. У нас даже не было ни касок, ни бронежилетов, ничего. И я помню, что мы брали в Хасавюрте у WTN бронежилеты и каски. Просто ребята нам с этим помогали. Те бронежилеты, которые у нас были, визит, это совершенно не предназначены для работы в подобных ситуациях. Что касается сейчас, то, что я увидела на экранах, очень хорошо, что есть эти бронежилеты. Я надеюсь, что они не очень тяжелые. Я надеюсь, что они удобные. Я видела каски. Но я говорила уже о том, что и бронежилеты, и каски должны быть, если корреспондент в них выходит, делает ли стендапы в них, то они должны быть оправданы. Не потому, что ему хочется покрасоваться, потому что они действительно ему необходимы в тот момент, где он находится. То, что, к сожалению, я наблюдала, чаще всего это просто самолюбование. Это кардинально отличается от того, как работали журналисты, по крайней мере, в Первую Чеченскую войну.
Иван Егоров, военный корреспондент издания «Газеты» во время событий в Беслане, констатирует неравенство информационных условий.
С точки зрения российского телезрителя, конечно, у нас внутри страны информационную войну выигрываем мы. С точки зрения западного телезрителя, То есть настолько одноплановая подача информации. Вообще первый раз сталкиваюсь, когда западные телеканалы, которые заявляют о том, какие они демократичные и с непредвзятым отношением, показывают только одну сторону, то есть грузинскую, причем даже не то, что грузинскую, то есть там нету корреспондентов, работающих на местах вот в Южной Осетии, а есть только президент Саакашвили, который на английском языке в прямом эфире вещает о том, какие негодяи Россия и ее войска. Да, то есть вот в этом плане, и то, что разворачивается, например, сейчас уже 4-е заседание Совбеза ООН прошло, я посмотрел эти заседания, такое впечатление, что голос России не то, что не слушают, а даже не хотят слышать. То есть в этом плане мы, ну, не то, что не проиграли, я не знаю, тут заранее позиция, ну, как бы нас не хотят слушать.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, чьи доводы выглядят убедительнее в информационной войне между Россией и Грузией, говорим с военным корреспондентом Старого НТВ Еленой Масюк. Она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот, мое мнение, значит, что, в общем, политики вот всех участвующих сторон, конечно, ведут свою игру. То есть это одно. А жители, так сказать, мирное население, это совершенно другое. И поэтому вот фактически политики ставят задачи перед, так сказать, своими информационными агентствами. И вот лично я практически ни той, ни другой стороне не верю. Стараюсь свое мнение составить. Вот. И, ну, вот, судя, вот такое представление, что локально, конечно, не право Грузия, то есть, прежде всего, они первый удар нанесли. Но в стратегическом плане, по-моему, Россия, как наиболее сильный участник, все-таки она должна была обеспечить, ну, общее, так сказать, состояние равновесия в стране.
Да, как по-вашему, Елена, может ли вот эта истерия вызвать обратную реакцию, что население будет дезинформировано? Вот сейчас есть кадры о том, как добровольцев набирают в казацких регионах. Совершенно, по-моему, неадекватная ситуация. Слово Елене Масюк.
Я думаю, что, конечно, маленькая победоносная война, она всегда приятна. Кажется, что она будет быстрой, и, собственно говоря, победоносные сводки с фронтом, мы сейчас как раз наблюдаем по всем каналам. Единственный еще, мне кажется, канал НТВ, который как-то, видимо, по старой памяти, еще все-таки, но пытается что-то передавать и с другой стороны. Вот я видела уже несколько материалов, это очень правильно, с Анной Конюковой, которая живет в Крыму, на Украине, и она сейчас находится в Тбилиси. Это очень правильно сделано, что журналисты с Украины работают в Тбилиси, и оттуда хоть что-то она сообщает. В отличие, я повторюсь, от Первого канала, от Второго, там вообще нет никаких сведений. Еще один, мне кажется, очень важный момент, для меня тоже непонятный. Все-таки всегда была такая журналистская солидарность. И вот когда в субботу стало известно о том, что ранена группа Сладкова, Вести, канал Вести 24 сообщал об этом буквально каждые 15 минут, и канал Россия сообщала об этом. НТВ не сообщила об этом ни разу. Это тоже очень странно. Пропало несколько журналистов. Несколько журналистов убито. Об этом не говорится на федеральных каналах. Это непонятная для меня совершенно ситуация. Я повторюсь, опять-таки, только победоносные сводки с фронта. Все, что мешает этому восприятию, не должно быть, видимо, вообще в эфире, не должно рассказываться и показываться.
Максим Шевченко, ведущий программы Первого канала «Судите сами», бывший военный корреспондент независимой газеты в Югославии, отдает приоритет западным информагентствам.
Информационную войну выигрывает, конечно, Запад и Грузия. Потому что все страшные и ужасные вещи о злодеяниях в Схинвале, массовых жертвах, которые сообщают Россия, никак не отражается в мировом информационном пространстве. Так получилось, что я сейчас за границей и смотрел Sky News, Fox News, BBC, CNN, 7-8 каналов несколько дней смотрел, и, конечно, там идет совершенно иное освещение, даже концептуально, этих событий. Во-первых, западные каналы все сплошь говорят не о 2000 погибших в Скинвале вследствие грузинского артналета, а говорят о 2000 погибших вследствие конфликта между Грузией и Россией. Кроме этого, никак не говорится о том, кто такие южные осетины. Эдуарда какое-то долгое время называли по всем западным каналам просто лидер сепаратистов какой-то непонятный.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, знаете, одна риторика такая истерическая, особенно с уст премьера Путина, цинизм или же со слов Лукина один цинизм. И оказывается, цинизм, он бывает своим и чужим, а в Чечне цинизма не было. Спасибо.
Да, вот кажется ли вам противоречием то, что когда были события в Беслане, в школе никто не появился из политиков, которые сейчас так красиво позируют на фоне разрушенного Цхинвали, слово Ильи Масюк?
Да, это безусловно, очень разительно, но здесь есть такой момент о том, что Путин был в Осетии, посетил Северную Осетию по поручению президента Медведева. Может быть, это была инициатива Медведева, а не Путина, когда действительно во времена президентства Путина он нигде не появлялся. Ни когда утонул Курск, ни когда был Беслан, ни когда были заложники в Нор-Досте. Поэтому я не верю в глубокие изменения в господине Путине.
Да, и вам ближе чеченская тема. Вот не нашлись ли такие же слова тогда во времена Первой и Второй войн в Чечне, когда тоже по своим соотечественникам били из установок «Град», даже песня была про установку «Град», и из ковровой бомбардировки вели. То не напоминает ли вам эту ситуацию зеркально нынешнюю?
Да, тогда о мирных жителях как-то никто не думал, и когда погибали российские солдаты, когда они были брошены на штурм Грозного в бронемашинах, когда их подбивали, и когда гибли мирные люди, когда не оказывалось никакой гуманитарной помощи, я это помню очень хорошо, в начале января 95-го года, тогда единственную гуманитарную помощь, которую мы увидели в Грозном, это был хлеб из Ингушетии. Собственно говоря, к этому времени уже 3 недели шли военные действия, люди сидели в подвалах, у них не было ни воды, ни хлеба, и никто не задумывался о том, как именно граждане России, и многие из них были русской национальности, оказались на грани именно гуманитарной катастрофы.
Спасибо. Напомню, что ситуацию вокруг Южной Осетии обсуждаем с военным корреспондентом Второго НТВ Еленой Масюк. Она у нас на прямой телефонной связи. Сейчас ненадолго прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Краткие новости к этому часу. Министерство обороны России опровергло информацию о том, что российские войска заняли грузинский город Гори. В Минобороны также сообщили, что у российских войск нет планов продвижения в сторону Тбилиси. О входе в Гори российских войск ранее сообщали грузинские официальные лица. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в телеобращении, что российские войска контролируют большую часть территории страны. Совет Безопасности ООН в ближайшие часы соберется на экстренное заседание, посвященное ситуации в Грузии. Заседание созвано по просьбе Тбилиси. В Минобороны России утверждают, что российские войска выведены из города Сенаки на западе Грузии, ликвидировав опасность обстрелов миротворческих позиций со стороны грузинских войск. Конец цитаты. Страны Большой Семерки призывают Россию немедленно принять предложение о прекращении огня между российскими и грузинскими войсками и согласиться на международное посредничество в урегулировании ситуации вокруг Южной Осетии. Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал мирный план урегулирования грузино-осетинского конфликта, предложенный Францией. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод грузинских и российских вооруженных формирований от Южной Осетии. В больницах Северной Осетии находятся 174 пострадавших в результате конфликта в Южной Осетии, в том числе 13 детей. Об этом сообщили в Минздрав соцразвития России. В МВД Грузии заявляют о 19 сбитых российских самолетах. В Генштабе России подтверждают гибель только 4. Ранее сообщалось, что потери российских миротворцев в Южной Осетии составили 18 человек, ранены 52. Европейская комиссия потребовала от России немедленного прекращения всех военных действий на территории Грузии и выделила 1 000 000 евро на срочную помощь пострадавшим в зоне конфликта. Президент США Джордж Буш осудил действия России в Грузии. В интервью американскому телеканалу NBC Буш сказал, что насилие в регионе неприемлемо. Реакция России на ситуацию в Южной Осетии была непропорциональной.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, чьи доводы выглядят убедительнее в информационной войне между Россией и Грузией, говорим с военным корреспондентом Старого НТВ Еленой Масюк. Она у нас на прямой телефонной связи. Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов, специалист в области информационных войн.
Западная информационная война направлена на западное общество, и западное общество находится под воздействием этих магических западных информационных технологий, потому что западное общество чрезвычайно пластично, оно пластилиновое, оно восприимчиво вот к этой западной пропаганде. Она находится под воздействием пропаганды уже 15 лет, поэтому оно существует давно в плену этой пропаганды. Западная пропаганда не воздействует на российское общество, или практически не воздействует, потому что у Запада здесь нет реальных электронных СМИ. Ну, несколько площадок, которые придерживаются такой либо либеральной точки зрения, либо буквально находятся на западных дотациях. Но это очень небольшие пропорции. Поэтому российское общественное мнение находится под воздействием российской пропаганды, которая действует очень грамотно, очень эффективно, очень разумно, очень взвешенно и очень аргументированно. Это не тотальная пропаганда. Что касается, собственно, грузинской пропаганды, которая направлена на грузинское общественное мнение, я считаю, что она во многом блистательна. Саакашвили совмещает в себе массу черт, в том числе и черты изощренного Геббельса.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Константина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Елена, у меня к вам два коротеньких вопроса. Первый. Помню ваш замечательный фильм 8-летней давности про Курильские острова. Вот не в курсе ли вы, как там, что-нибудь лучше изменилось или нет? И второй коротенький вопрос. Говорили, вот, что вот, ну, не может быть конфликта прямого между Россией и Грузией, это невозможно. И то же самое говорят про сейчас вот про конфликт с Украиной. Вот как вы думаете, вот, а ведь Грузия, ведь видите, как произошло. Может ли произойти все-таки, вот ваш опыт подсказывает, прямой вооруженный конфликт России с Украиной?
Что касается конфликта с Украиной, это просто даже страшно себе вообще представить, но то, как действует сейчас российское руководство, для обычного человека оно совершенно непредсказуемо. Что там, какие планы рождаются в их головах, это невозможно сказать. Но это страшно будет. Это даже страшнее для последствия, чем с Грузией. Потому что сейчас я уже слышу от многих в их, даже от своих коллег, ненависть в адрес грузин, которые живут здесь, в России. И, собственно говоря, как когда-то, когда начиналась война в Чечне, ведь не было вот такой ненависти на уровне национальности между русскими и чеченцами. И я очень хорошо это помню, когда в самом начале войны, как чеченцы относились к журналистам, как они помогали, как они довозили, как они старались помочь, в отличие от федеральных войск. Это потом уже началась такая ненависть на национальном уровне, и которая сохраняется и сейчас. И это должно пройти очень много времени для того, чтобы это стерлось. И, ну, как было раньше, не будет, но хотя бы какое-то терпимое отношение друг к другу. То же самое сейчас с Грузией, ведь вы помните, как несколько лет назад стали высылать отсюда грузин, какая была отвратительная ситуация с высылкой обычных людей. Люди погибали в этих отстойниках, когда их не могли отправить. Это было отвратительно. А то, что сейчас, это еще страшнее, потому что натравить народы друг на друга очень просто. А выйти из этой ситуации, это долгие-долгие годы для этого нужны. Что касается Курил, большое спасибо, что вы помните эту программу. Насколько я знаю, я несколько месяцев назад писала статью для The New Times о ситуации на Курилах. Там ничего не изменилось, собственно говоря. Все по-прежнему, только еще с большим уровнем коррупции.
Владимир Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», работающий сейчас в Южной Осетии, ощущает перевес западных пропагандистов.
Я могу сказать уверенно, что в первые дни фотографы, работающие на противную сторону, скажем так, с грузинской стороны, у них было больше возможностей пересылать очень впечатляющие кадры, в частности, из Гори. Но это даже по лентам можно посидеть, это видно. А на самом деле очень многое же зависит от картинки. Можно было бы до сегодняшнего дня говорить о том, что противник переигрывает в информационной войне, но после кадра Саакашвили, которого просто как картошкой забросали бронежилетами, вы знаете, больше возможностей на нашей стороне.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала реплика, а потом вопрос.
Пожалуйста.
Вот понимаете, вот сегодня показывают все каналы, и немножко они, у них как бы расхождение. Один канал говорит, вот грузинский Су-25 отбомбился, мы его сбили, наши ПВО. А другой канал то же самое говорит, но говорит Су-24. Ну, они похожи внешне, но опять-таки самолет-то покажут там, опознавательных нету, как говорится, знаков. И вот сейчас я с вами разговариваю, да, буквально. И вот шум военного самолета. Вот он взлетел, здесь слышно капитально. Мне тут из окна видно, как аэродром. Вот. И вчера ночью. И вот у меня такой вопрос был к Елене Масюк. Как вы думаете, не начинает... Вот сейчас Украина даже разделилась. Там добровольцы на сторону Грузии идут. Не началась ли Третья мировая война? Вот такой вопрос у меня.
Да нет, я думаю, она не началась и не должна она начаться. Просто, что касается картинки, да, я абсолютно согласна, потому что эту картинку каждая из сторон использует так, как она хочет. На самом деле картинка совершенно невнятная, картинка непонятная, где это находится, это Цхинвали, это Гори, что это. Я думаю, что для обычного зрителя не... Для тех, кто не был в этих городах, Осетии, Грузии, это все очень похоже и непонятно, и неразличимо. Поэтому эту картинку можно под любой совершенно текст. И я сказала уже в начале, что только сегодня картинка появилась более-менее качественная с точки зрения профессиональной журналистики, потому что до этого это была какая-то совершенно скачущая картинка, не четкая, плохого качества, и она не давала никакого представления о том, что там реально происходит. И, собственно, конечно, люди смотрят сейчас телевизор, потому что им прежде всего нужна картинка, но ее фактически до сих пор полноценной нет.
Слушаем вопрос из Калужской области от радиослушателя Вячеслава.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Наконец-то тенденция та же продолжится, что и когда была Первую и Вторую войну в Чечне. Они ни одного, телевидение государственное это не показало, ни одного антивоенного митинга с Пушкинской площади. Юрия Чекачихина мы ни разу не видели по телевизору. Анна Политковская то же самое. Это все же продолжится. Надо общественность выводить на улицы и требовать от Саакашвили и от Медведева немедленного прекращения войны, если они на телевидении не пускают никаких ни демократов, ни миротворцев. Спасибо, господа.
Да, ощущаете ли вы запрет вот на голос защитников мира, противников войны в российском официальном телеэфире? Слово Елене Масюк.
Ну что, общественность у нас с первых дней стоит на митингах в лице там молодой гвардии и Единой России. По-моему, вот с этим все нормально. С организованной общественностью все нормально. Что касается людей, которые по зову сердца пошли бы на митинги, я думаю, что они могут быть наоборот под другими лозунгами, потому что правозащитники российские как раз обратились к мировому сообществу с противоположными призывами и считают, наоборот, то, что сделала Россия, это агрессия. Но по телевизору, я повторюсь, этого нет. Это в условиях тотальной цензуры на российских каналах мы будем только по-прежнему слышать победоносные сводки с фронта.
Вадим Дубнов, спецкорреспондент издания «Газета», считает, что у России нет шансов выиграть информационную войну.
В информационных войнах вообще довольно редко бывает победителя. У каждой страны своя аудитория, поэтому очень трудно сказать, кто ее выигрывает. Для россиян, безусловно, выигрывает информационную войну Генштаб, Минобороны, президент и премьер. Думаю, что в тех странах, которые не поддержат российскую позицию, информационную войну Россия выиграть просто не может. Любая информационная война настроена на определенную аудиторию. Я думаю, что каждый из сторон свою аудиторию отрабатывает по полной программе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Геннадия.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот смотрю не только телевидение советское, российское, но и, так сказать, изучаю каждый день там на сайте, на СМИ, комментарии, так сказать, Запада в том числе, разные комментарии идут. И очевидно совершенно, что все понимают, что зачинщиком, грубо говоря, или провокатором этой войны является все-таки, так сказать, Джордж Буш. Вероятно, так сказать, без его согласия Саакашвили не начал в это все нападение ночное, так сказать, накануне Олимпиады. И как вот, так сказать, наши журналисты считают, что это исходная точка для оценки действий, происходящих сейчас, так сказать, в Грузии и в Осетии? Или это, так сказать, вторичное? И еще, значит, один комментарий такой небольшой. Я сегодня смотрел BBC, так сказать, днем комментарии BBC, они показывают улыбающего Саакашвили, похлопывающий по плечу министра иностранных дел Франции и Финляндии. Улыбается, похлопывает дружеских. В то время, когда Грузия там в опасности и, сказать, геноцид, ну, может быть, не геноцид, но совершенно не спровоцированное нападение ночное на Грузию, на Осетию Южную, извините.
Да, ну вот это еще один пример информационных войн. Насколько убедительным вам кажутся аргументы обеих сторон, слово Ильи Масюк?
Мне кажется, что аргументы ни России, ни Грузии здесь не могут быть абсолютно убедительными, и они не аргументированы. Мне кажется, что если бы хотя бы один из федеральных каналов равноценно представлял бы обе стороны, то и этот канал, и, конечно, и российский зритель только бы выиграл. Вот я сказала уже, что НТВ пытается что-то передавать с грузинской стороны, но явно этого недостаточно, все равно это перекос. Но я предполагаю, что если бы какой-нибудь канал бы решил равноценно показывать конфликт с обеих сторон, то его бы обвинили в продажности, его бы обвинили в предательстве и так далее. Потому что, к сожалению, в головах наших политиков и очень многих людей информация равнозначна пропаганде. Хотя я считаю, что журналисты должны передавать из зоны конфликта проверенные факты. А люди пусть уже думают и делают выводы, потому что не все идиоты в стране. И не все будут верить, и, слава богу, не все верят той пропаганде, которая сейчас льется круглосуточно с экранов телевизоров.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня первое, значит, скажите, пожалуйста, Елена, если вот такой, вам показали картинку одну самую интересную. Почему у меня недоверие к тем, к тому, что показывают. Первое, что показывает, значит, оператор. Человек, который прячется под стул, залезает под стул. И потом показывает, наверное, здесь просмотрели наши. Показывает открытую дверь. И там никого нет. А кто залез под стул, смотрит на оператора уже. Это первое. И второе. Не кажется ли вам, что вот это вот, что произошел весь конфликт, это начало политического краха уже самого Путина?
Ну, простительно ли вот подобные накладки в прямых телеэфирах? Профессиональный
да,
вопрос.
Вы знаете, что я, например, честно сказать, не хотела бы ни в коем случае противопоставлять нашу работу в Чечне в середине 90-х годов и то, что сейчас, но, вы знаете, это не накладки, это, я еще раз скажу просто, это резкое падение уровня тележурналистики, требования к репортажам, требования к картинке, и, собственно говоря, уровня тех же тележурналистов, которые едут в горячие точки. Они должны все-таки понимать, что они едут туда, где стреляют, едут туда, где опасно и где абсолютно некомфортные условия. И прежде всего очень тяжело работать физически. И если животный страх берет верх над профессией, то не нужно туда ехать, потому что это просто смешно и позорно. Собственно говоря, позорно для журналиста и позор для телекомпании. Поэтому я считаю, что это должен быть достаточно взвешенный отбор руководителей компании, кого туда они отправляют. Потому что то, что я видела, это действительно люди, не умеющие и, наверное, не могущие работать в горячей точке.
Да, вот получили вы достаточно исчерпывающую информацию о гибели двух журналистов, Александра Климчука, фотокорреспондента Тартас, и Гигея Чикладзе, корреспондента Ньюсуик, работавших на грузинской стороне. Очевидно, с этого должны были начать свои объяснения российские военные, слово Ильи Масюк.
Да, конечно, конечно. Я уже об этом говорила, что для меня это непонятно, почему не сообщается о гибели журналистов, о том, что журналисты находятся, что журналисты пропали. Это можно узнать только из интернета или услышать, может быть, по радио. По телевидению вообще не говорится. Если один из каналов не говорит о том, что их коллеги с другого канала, как я сказала об НТВ, когда ранили корреспондента российского канала, и НТВ об этом не сообщает, как это вообще можно себе представить? Как такое может быть? Тем более в таких ситуациях не должно быть никакой конкуренции между каналами, между журналистами, потому что в таких ситуациях всегда журналисты помогают друг другу. И сообщить о том, что их коллега ранен, это должно быть сделано в первую очередь, потому что журналисты туда едут не ради каких-то собственных амбиций, ради чаще всего, а ради того, чтобы сообщить оттуда информацию. Нормальные журналисты.
Писатель Александр Эбануидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», имеет собственные возможности для сравнения.
Я кое-что из Грузии могу непосредственно узнать и получить. И я вижу, что, конечно, на российском информационном поле, конечно, очень сильно педалируются те допущенные ошибки и серьезные, так сказать, в том числе ошибки грузинской стороны. Но это все разогревается до таких каких-то интонаций истеричных. Конечно, информационный поток желательно по возможности очистить все-таки. В нем сейчас доминируют эмоции, а эмоции, они в такого рода ситуациях очень часто искажают реальную картину. Это очень трудно, конечно, в условиях войны и горя человеческого соблюдать какое-то равновесие духа. Но, тем не менее, лучше, чтобы публика, так сказать, общественность, точнее выразимся, получала более взвешенную и точную информацию.
Слушаем вопрос из Белгородской области от радиослушателя Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Елене Масюк. Скажите, пожалуйста, вот информация проходит во всех СМИ, даже фигурирует в ООН, что убитых 2000 человек. А у меня вопрос такой. Раненых 174 по данным Минсоцразвития, а убитых 2000. Это как-то цифры никак не клеятся. Обычно ведь число раненых должно превысить число убитых. Это чисто рациональность, так логично размышлять. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, откуда взялись граждане России в Осетии? И почему они не проживают на территории России? Где у них прописка? Являются ли они полноценными гражданами? У меня все.
Да, то же самое относится, очевидно, и к Абхазии. Слово Елене Масюк.
Я вот сегодня прочитала во второй половине дня на сайтах в интернете как раз об удивлении представителя Human Rights Watch о том, что такое количество убитых, и откуда, собственно говоря, эта цифра, и она не меняется, и каким образом все это подсчитано, и что это неадекватная цифра раненым. Я думаю, что это все очень приблизительные какие-то цифры, непонятно откуда-то их взяли. Собственно говоря, такая же ситуация была и в Чечне. Каждая из сторон сообщала о многочисленных убитых и раненых с противоположной стороны и резко снижала свои потери. Это известный прием, и мне кажется, что на это не стоит даже обращать внимание. И такое педалирование бесконечно этой цифры в 2000 действительно вызывает большое сомнение в подлинности этой цифры. Простите, а второй вопрос был...
О гражданстве.
Да, о гражданстве. Мне кажется, что в этом нет ничего удивительного, собственно говоря. Но получили они гражданство, как, собственно говоря, и Абхазия получила, и... Граждане России они, и хорошо, что у нас становится больше граждан России.
Слушаю москвича Вячеслава.
Елена, один вот вопрос. Как вы полагаете, если были миротворческие силы, не заинтересованные, вот как Россия, был ли сегодня вот такой вот конфликт? Спасибо.
Конечно, Россия заинтересована, это безусловно. Когда я была в Абхазии, я это видела, и мне кажется, что даже это не скрывалось. Такое отношение России к Абхазии, это всегда чувствовалось. Но, вы знаете, здесь такой момент, что по большому счету, действительно, единственным защитником для и Абхазии, и Южной Осетии могут быть только русские в данной ситуации. Поэтому понятно, собственно говоря, обращение людей, понятны их мотивы. Но меня вызывает большое сомнение, что Россия искренне хочет помочь Абхазии и Южной Осетии.
Напомнили ли вам кадры из Тихиинвальской больницы, вот кадры Буденновска, и допустимы ли вообще спекуляции вот на горе людей, с чьей бы стороны не исходили слова Елене Масюк?
Нет, конечно, я была возмущена жутко совершенно позавчера, по-моему, как раз Семин сделал подводку о том, что эти кадры не рекомендуется смотреть женщинам, детям, старикам и лицам с ослабленной психикой. И дальше стали показывать трупы грузинских солдат. Я просто не понимаю, что это. Что это такое? Когда была война в Чечне, действительно, в начале это показывали изуродованные тела, показывали погибших мирных жителей. А потом, собственно говоря, пришли к выводу, что это делать нельзя, нельзя на этом спекулировать. Но вначале, опять-таки, это не было спекуляцией, это было как бы отражение того ужаса, что происходило в Чечне. Сейчас показываются трупы, и показываются они подолгу, и это муссируется. Я считаю, что это просто бесчеловечно, то, что это сейчас происходит. И еще с подобными вообще подводками, которые там делаются на главном пропагандистском канале страны.
Слушаю москвича Магомеда Ахмедовича.
Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Елена. Вот, Елена, я хотел бы задать у вас вопрос и услышать комментарии, отражающие вашу личную точку зрения на предмет следующего. Усматриваете ли вы взаимосвязь и, на ваш взгляд, почему средства массовой информации мира молчат о событиях и ваше отношение к этим событиям 31 октября и 2 ноября, я имею в виду осетино-ингушские события. Спасибо.
Ну, сейчас не совсем время вспоминать то время, слово Лени Масюк.
Да, действительно, это было уже очень давно, и очень многие даже не знают историю, собственно говоря, конфликта этого. Но, безусловно, это болезненный конфликт, и он в такой же находится в стадии неразрешенности. Рано или поздно там опять, я уверена, будут столкновения, и все равно конфликт, он и есть конфликт, он будет вяло текущим, но рано или поздно что-нибудь станет такой, таким какой-нибудь спичкой, и пламя опять, к сожалению, вспыхнет.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Нижегородской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос к Елене Масюк. Вот Патрушев хвалился, что доблестные чекисты поймали шпионов. А где же эти чекисты были? Чего они просмотрели такое скопление техники? И начало, как наша официальная пропаганда говорит, агрессии. Спасибо.
Да, ну, это обычная пропагандистская вещь, и что на это можно сказать? К сожалению, я должна сказать, что у нас на наших российских каналах не совсем умная пропаганда. Даже, наверное, в советское время эта пропаганда была более качественная, нежели чем сейчас. Слишком топорно она сделана.
Подводя итог нашему диалогу, на какие вопросы о причинах происходящего вы до сих пор не получили ответа ни с одной из воюющих сторон?
Для меня, прежде всего, главным остается вопрос, кто начал эти активные военные действия. Я для себя не получила этот вопрос, и все, что идет по средствам массовой информации, не вызывает у меня абсолютного доверия. Как когда-то очень у многих вызывал канал НТВ, и люди верили тому, что говорили журналисты, верили то, что говорили ведущие. Мне кажется, сейчас такого агентства или такой телекомпании, такой газеты, к сожалению, в России нет.
Считаете ли вы, что будет со временем сужаться поток информации, неугодной, особенно из зоны конфликта?
Я думаю, что, конечно, во-первых, просто, собственно говоря, как и было с Чечней, наступит пресыщение этой информации, информация одинаковая фактически, новой очень мало, это людям надоест, и это естественно, что интерес людей к этому уменьшится, и, собственно говоря, никакого контроля за происходящим как не было, так и не будет со стороны общественности.
Спасибо. Напомню, что сегодня президент России назвал геноцидом действия Грузии в Южной Осетии, а президент Саакашвили заявил, что Россия пытается оккупировать его страну. О том, чей довод выглядит убедительнее в информационной войне между Грузией и Россией, мы беседовали с военным корреспондентом Старого НТВ Еленой Масюк. Она была у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.